эфиры «Свобода у турмах» гость нашей программы, поэт и недавний предвязень Владимир Некляев. С ним гутарит Сергей Стралцов. Тема размовы «Поэт за кратами».
Иосиф Бродский отрознивал ситуацию у турме поэта и прозаика. Верши легчей складаются, коли вязень ходить, ему спрыяя рытм ходы. Тем не менее, основное из написанного про турму – это проза, зазначал Иосиф Бродский. Отбывается это, перш за все тому, что монотонная мова туремной вызначенности поэзия личить ворожей, помкливой природе верша. Иосиф Бродский робил в основу. У вынику, коли поэт и рашается записать свой туремный досвид, он, как правило, звертается до прозы.
Безумовно, фактура турмы – это не фактура поэзии, не кришталь тонкий, звонкий. Грубый материал, горбыли, камени, цемент грубо замешаны. Это, конечно, проза, але у тих умовах, у туремных, довольно тяжко прозу писать, потому что тебе весь час куды торгуются, а оторвавшись уже от текста, ты когда до него вертаешься, ты уже пишешь некий инакший текст. Так что я в основном все-таки займался тем, что писал верши. Докладные верши выписывались сами по себе, яны самостворались, они во мне с большей хуткостью, значно не глубей я у их глядел унутр турмы, унутр самого себе, чем робил это тады, коли, скажем, читал те же самые творы тех уже названных мной письменников, небыто про то и самое. Але, конечно, досвид подобно ли у кожного инше, бо это залежит, перш за все, от особы, конечно, литератора.
Иосиф Бродский писал, что треба обовязково ратовать письменников, коли яны опынаются за кратами, не зважаючи, что там есть так само иншие люди, бо письменник сможет написать новую книгу. А чем более книг, тем менее саджают за краты, стверджал Иосиф Бродский. Ти так у белорусской рычаисности, ти працуя гэтае правило, меркование Владимира Некляева.
Книги сами по себе ни на что не уплывают и не могут уплывать. Можно поуплывать на человека, как он ти читал, ти не читал в этой книге, ти думал про то, как и он живе, и что он в этом жизни вырабатывает, ти не думал, користался усим тем, что под руку потрапляет. Тот человек, который сегодня при владе, и вся его хевра, это как раз люди, которые користаются тем, что под руку потрапляется. Вот потрапилась влада, и они кайфуют от этого. Все же сводится до кайфу, до самых примитивных. Как кто ведал, как эта влада живе у своим побыче, в штодённом житті, он бы за голову взялся, бы сказал, так, боже мой, что ж тут робится в этой краине. Але я згодный, могу сгодиться с Бродским у тым, что при большей колькости книг, поправных книг, якія, коли прочитаешь, уздыхнешь на все груди, издивишься тому свету, який тебе про них открылся, тым, конечно, меньше не камер, не турму, а тих людей, якія разумеют, что такое человек, что такое даденная ему Богом душа, какая прагня воли, и что такое этого человека, особливо ни в чем не виноватого, загнать за краты.
Гостем нашей программы был поэт Владимир Некляев.
Турма и здоровье.
В эфире «Свобода у турмах» с вами Алена Струва. Поводле экспертов, психологичные наступства от чекания осужденными, вынесения самого тяжкого выроку, поравнальные с моцными душевными покутами. Во всесветной медичной литературе описаны выпадки, коли у таких осужденных могут отняться ноги, распачаться тяжкие внутренние захворывания, нередкие выпадки, коли смиротники просто варьетеют. Про внутренний стан потенциальных смиротников на володарце, бодай что по листах, трапивших на волю. Некоторые листы узрушивают сталым и одночасно жудасным усведомлением осудженного, что хутка его не будет. Некоторые дописы, наоборот, ураживают надзвычайным оптимизмом. Маю на увазе выставленные в интернете листы одного из двух подозреваных у теракте Улада Ковалева.
Привитание, мама. Рады, что у вас все нормально. У меня по-ранейшему все добро. Со здоровьем так само все добро. Ни в чем не маю потребы. Все у меня есть. Я не маркочуся. Буду драпаться до конца. Тем больше, что шанец маю.
Все просто и легко, коли не ведать выставленных супрать автора допису о виновачиванию. На чым грунтуецца аптымізм арыштантаў, якім на турэмным сленгу гэтак мовіць мажуць лоб зялёнкай або смяротнае пакаранне па-беларуску? Таццяна Поклад.
На турэмным сленгу «мазаць лоб зялёнкай» азначае прыгаворваць да расстрэлу. Гэты выраз паходзіць са сталінскіх часоў, калі ў адной з зонаў адбыўся бунт. Галоўным закапёршчыкам намазалі лоб зялёнкай, што азначала, што ў гэтых людзей можна страляць без папярэджання. Практыку сталі ўжываць і на астатній тэрыторыі ГУЛАГу. Паколькі пры стрэлі ў сэрца чалавек можа памерці не адразу, асуджаных на смерць забівалі стрэламі выключна ў галаву. Практыка падобнага стрэлу ў галаву пры пакаранні смерцю дзейнічае ў Беларусі цяпер. Толькі як сведчыць Алі Халкаю, колішні начальнік СІЗА номер 1 у Менску, так званы «валадаркі», дзе ўтрымліваюцца смяротнікі, лоб зялёнкай смяротнікам насамрэч цяпер ніхто не мажа. Да і здзяйсняюцца падобныя расстрэлы не ў самой турме, а ў спецыяльна прызначаным для гэтага месцы. Гэтак жа, як і аўтары большасці лістоў да нас у праграму, Алі Халкаю ніколькі не сумняецца ў тым, што лёс галоўных фігурантаў па справе аб выбуху ў менскім метро ўжо вырашаны.
Только смертная казнь по сегодняшним законам.
Колішні начальнік СІЗА номер 1 у Менску Алі Халкаю кажа, ведаеце, тут ніякай ролі не адыгрывае, хто будзе старшынём суду, федарцоў ці нехта іншы. Ролю адыгрывае тое, што скажуць у адміністрацыі прэзідэнта. Аднаму з абвінавачаных, Кавалёву, чые лісты да маці са спадзяваннямі на лепшае публікуюцца ў прэсе, хутчэй за ўсё будзе захаванае жыццё. Ён будзе адыгрываць ролю станоўчага сведкі. Паводле Алі Халкаева, такое царапанне, а ў публікаваным лісце ёсць словы «я буду царапацца да канца». Гэта стары прыём, калі ад аднаго абвінавачанага неабходна, каб ён здаў іншага і даў адпаведнае паказанне. Што тычыцца другога абвінавачанага Канавалава, яго чакае адназначна расстрэл.
Безусловна, только смертная казнь. Людзей расстрэльваюць за одно убийство, за два здесь такой кровавый теракт, и могло быць еще больше жертв. Ну, потом, конечно, президент может помиловать, может не помиловать, это его право.
Што да самога здзяйснення смяротнага прысуду, то паводле Алі Галкаева, за той час, калі ён з'ехаў з Беларусі, у гэтай працэдуры мала што змянілася.
Да што можна памяняць? Той же пісталет, та же пуля, та же галава, ну што можна памяняць? Расстрэльваюць. Прапісана в уголовном кодексе спосаб смертнай казні, это расстрел. Есть пункт исполнения приговора. Место секретное, поэтому я не буду о нем говорить. Понятно, он знает, куда его везут, но он не знает, чем закончится это путешествие. Возможно, ему объявят решение о помиловании президента, если этого не объявят, то его расстреляют. Поэтому до последней секунды буквально он не знает.
Расстрэльваюць асуджаных са спецыяльна перароблянага пісталета Макарова. Пісталет прыстасаваны для бясшумнага стрэлу са зменшанай моцай. Глушыцель плюс прасвідраваны ў некалькіх месцах ствол. Сіла стрэлу ў галаву разлічаная такім чынам, каб пуля не ішла на вылет. Труп, паводле пэўнай інфармацыі, прывозяць у морг аднаго з менскіх шпіталёў, дзе доктар дастае з галавы кулю і выпісвае пасведчанне аб смерці. На падставе гэтага пасведчання работнікі расстрэльнай каманды на наступны дзень атрымліваюць у менскім спецкамбінаце на вуліцы Альшэўскага труну, у якой хаваюць забітага на адным з пранумараваных участкаў разам з бамжамі і іншымі асобамі, якіх не апазналі. Сваякам забітага выдаюцца асабістыя рэчы забітага. Звычайна гэта яго паперы па справе, іконка, нацельны крыжык, вопратка, ў якой ён быў да пераводу ў расстрэльную камеру, а таксама даведку аб выкананні прысуду. Месца пахавання сваякам не паведамляецца. У Беларусі ўсё звязанае са смяротнай карай таямніца. Удзельнікі кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання», якая распачатая ў Беларусі ад 2009 году, паспрабавалі даведацца пра колькасць смяротных прысудаў у Беларусі ад пачатку незалежнасці. Справа цягнулася амаль год. Міністр унутраных справаў, генеральны пракурор, старшыня Верхоўнага суду адмовіліся даць звесткі. Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь на запыт аб колькасці вынесеных смяротных прысудаў ад 1990 па 2009 год адказала праваабаронцам летась, што па агульных падліках за гэты перыяд да смяротнага пакарання ў Беларусі было асуджана 321 чалавек. Але колькасць выкананых прысудаў не названая. Інфармацыйная кампанія «Белапан» палічыла, ад часу незалежнасці Беларусі ў краіне пакаралі смерцю не меней як 299 чалавек, ну, можа быць, болей. У сваіх падліках журналісты кіраваліся інфармацыяй, здабытай уласнымі намаганнямі, і таксама звесткамі Amnesty International, міжнароднай амністыі. Координатор міжнародної амністії по Білорусі В'ячеслав Бортнік нагадує, що вже є докази, що у Білорусі виносилися і виконувалися смертні присуди у дочиненні до невинуватих людей. В'ячеслав Бортнік означає, що міжнародні правооборонці мають докази того, що у Білорусі використовуються катування.
І тому можливість судової помилки вельми висока. Хочу так само пригадати вельми гучну віцебську справу. Потребувався доволі довгий час, каб зловити маньяка, який гвалтував і забивав жанчин. І до того часу, коли він був затриманий, два чоловіки були осуджені до смертного покарання, і навіть один чоловік був покараний. І це вельми страшно, що держава позбавила життя ні в чим невинуватого чоловіка.
Чи може допомогти смертна кара, як думають багато білоруси, зменшити злочинність? Чи відає широка громадськість, що катування терплять не тільки осуджені, але й їх свояки? Менавіта катаваннями признано обиходження уладов со свояками осуджених до смертної кари у Білорусі. Протяг у наступній передачі.
Це була програма «Свобода у тюрмах». Зустрінемося про тиждень.